Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом.
Видимо, он помог всем россиянам, и пришла пора ответной любви. Вот мы наблюдали сеанс ответной любви.
Владимир Владимирович, а вы влюблены?
Да.
Любовь к себе – это роман, который длится всю жизнь.
Просто выводили и расстреливали без суда, как без следствия.
Всех подряд.
Всех подряд.
Это вот, так сказать, веселящий газ им пускают. Они хотят дышать этим веселящим газом. С моей точки зрения, в ПАСЕ Россию должны представлять россияне, оппозиционный Путин. Они готовы были многие заплатить жизнями, а многие платят за, так сказать, честность своей позиции.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной, на связи с вами Виктор Шендерович, писатель и публицист. Доброе утро. У нас тут утро, Виктор Анатольевич. Не будем, так сказать, доброе скрывать утро. Это от зрителя. Да, мы записываем эту программу в понедельник, а вы ее увидите, уважаемые зрители, только во вторник. И так обычно оно и бывает. Мы здесь обозреваем новости ушедшей недели. И начнем это делать немедленно, сразу после вашего лайка. Кому не жалко авансом. Ну и подпишитесь на Ходорковский лайв, сами не пропустите ничего важного. Ну чего уж, сразу с прямой линии Путина, это довольно большое событие ушедшей недели, это была самая, наверное, военная прямая линия Путина. Поначалу она вообще была похожа на какую-то, знаете, на какую-то коллегию Министерства обороны. Он доложил народу о взятии Северска и прочих успехах на фронте. Потом вывел в люди командира штурмового отряда, который рассказывал вот такие ужасы.
Вы сказали, что при отходе на ВСУ расстреливали мирных жителей, но тогда вы нам прямо сказали, что прежде всего и главным образом расстреливали молодых людей, да?
Да, молодых людей, молодых, особенно молодых людей, которым от 30 до 40 лет. Просто выводили и расстреливали без суда, как без следствия.
Всех подряд?
Всех подряд.
Расстреливали всех подряд. Вот я представляю себе человека, россиянина, включившего Путина, увидевшего этого. Естественно, наверное, это сделано для того, чтобы он подумал, как же правильно все-таки мы боремся с этим украинским фашизмом, раз такие зверства происходят. А как доказать, что это неправда? Ну вот как бы что? Что сказать?
Доказать можно человеку, который хотел бы знать правду. Вот человек, который хотел бы знать правду, он может вбить через VPN в поисковик слово «Буча», «Мариуполь» и много других разных слов и узнать правду. Но штука в том, что те, кто смотрит не по долгу службы, как вы, а действительно включают, а смотрят прямую линию Путина, эти люди не хотят знать правду. Они хотят, это вот, так сказать, веселящий газ им пускают, и они его вдыхают. Они хотят дышать этим веселящим газом. Им нужно подтверждение, что все правильно, что все хорошо, что даже если не хорошо, что у нас нет выбора, что нас загнали в угол, что никаких других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Им нужно продолжать этим дышать. Если они перестанут этим дышать, а, так сказать, продышатся нормальным воздухом, начнут получать реальную информацию, они сойдут с ума. Они сойдут с ума. И, так сказать, чувство вины, от тоски, от вины. Поэтому надо продолжать загонять. Это в этом смысле уже сама садик я садила, сама буду поливать. Путин создал эту, так сказать, психиатрию уже всенародную, и он ее поддерживает, этот невроз, да, эту неврастению. Вот, значит, бороться с украинским фашистом, с украинцами, которые, ну, расстреливают собственных людей, что же нам теперь? Мы просто спасаем человечество. А если кто-то захочет правды, он может ее получить, но он не хочет уже. Уверяю вас, что те, кто хотят, уже давно знают и про Бучу, и про Мариуполь, и про очень-очень многое, включая поименно, да, подвиги. А когда ветераны Бучи рассказывают про зверства украинских нацистов, это, конечно, выглядит очень-очень выразительно. Очень выразительно. Но просто еще раз, никто не хочет, ни Путин не хочет, чтобы народ знал правду, но это понятно как раз. Но и эта часть народа, которая смотрит прямую линию, она не хочет правды, уверяю вас. Это правда очень травматично. Мы все время оперируем историческими аналогами. Знаете, немцев в эту правду ткнули, да, оккупационные войска, да, вот американцы. Начиналось с того, что заставляли заставляли перезахоранивать у расстрелянных, заставляли перезахоранивать, возили пленки из Бухенвальда, показывали немцам. Немцы не хотели смотреть. И только прошло, должно было пройти 17 лет, чтобы ушел, так сказать, ушли американцы из Западного Берлина и из Германии. И только спустя 30 лет по-настоящему эта рефлексия дошла до немцев, уже до следующего поколения. То поколение, которое это делало, не хотело смотреть, уверяю вас, не хотело. И наши не захочет. Вопрос в том, в какой момент и каким образом это начнет доходить до детей и до внуков. Вот хочется сократить ту историческую дистанцию.
Вторая преобладающая в речах Путина тема может только на первый взгляд показаться, что это контрастная тема. На самом деле нет. Он говорил про любовь. Ну, в свете традиционных ценностей семьи, конечно, в основном. Ну, потому что надо рожать, нужно увеличивать демографию. И он эту тему много раз разворачивал, поворачивал. И внезапное даже признание вот такое было.
Вы сегодня сказали, что считаете, что любовь с первого взгляда существует. Владимир Владимирович, а вы влюблены?
Да.
Какой влюбленный диктатор, как романтично, не правда ли?
Они, вы знаете, Лена, они очень подходят друг другу с этой девушкой. Вот до какой степени это просто вся в зажимах и вся, так сказать, в притворстве. Да, это вот корреспондентка, вот так вот это вот, да. Да, детектора лжи не было. Роман, вы знаете, Оскар Уальд говорил про эту любовь, что любовь к себе – это роман, который длится всю жизнь. Вот в эту любовь путинскую я вполне верю. Но вообще, вы знаете, вот и про прошлый сюжет, и про этот. Был такой замечательный поэт Александр Аронов, советскому народу известный по песне «Если у вас нет тети» из «Иронии судьбы». Но вообще он был замечательный поэт, и несколько раз он взлетал на очень серьезные высоты как поэт. И у него есть строчка, строчки полвека им. «Непойманные воры научат нас морали, и тыловые крысы в строю удержат нас». Вот что-то вспомнились эти строчки, когда я сейчас посмотрел на этого влюбленного. На эту влюбленную тыловую крышу.
А раньше, после таких прямых линий, таких вот, значит, это называлось официально «Итоги года с Владимиром Путиным», раньше на ней показывали людей, которые к нему обращаются со своими просьбами, бытовыми, житейскими и прочими социальными вопросами, и потом показывали нам после прямой линии, как кому-то что-то помогли. А теперь какая-то новая, видимо, фишка, потому что нам показали, как Путину подарили, значит, это там какие-то булочки от пекарни Машенька. Владелец пекарни Машенька задавал вопрос про патенты для мелкого бизнеса, а на следующий день вот так.
Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всего доброго. Спасибо большое.
Что это было, Виктор Анатольевич?
Это мы видели. Понимаете, он уже всем помог. Он уже бабушке в Ставрополе провел горячую воду, помню, мальчику в Биробиджану поставил елку, решил вопросы ветеранов сцены под Петербургом. Это я вспоминаю навскидку то, что было в прошлых, в 20 лет напролет он помогал всем. Видимо, он помог всем россиянам, и пришла пора ответной любви. Вот мы наблюдали сеанс ответной любви. Все то же самое, все то же самое. Единство, это все в комплекте идет. Враги вокруг и единство народа и лидера. Одна страна, один фюрер. Вы не помните? Я вам напомню. Одна страна, один фюрер. Да, единство народа, один народ, одна страна. Вот все как полагается. И народ теперь в приступе встречной любви благодарит своего фюрера за то, что он решил все его вопросы. Все, теперь осталось только добить, собственно, украинский нацизм. Все остальные вопросы решены. Ты сказала, что все это напоминало там коллегию Министерства обороны. Так другой повестки-то нет. как только он соскочит, если бы можно было, если бы там были журналисты, а не обслуживающий персонал, и начали бы выяснять у него какие-то незапланированные вопросы, если бы это был не дрессированный народ, согнанный холопы, которых согнали для проведения этой так, пропагандистской акции, если бы это были люди живые, а они есть, их много в России, и начали бы задавать вопросы, настоящие вопросы, больные, то вот тут-то было бы, так сказать, и потруднее. Но этого не будет, этого не будет. Будут только частные просьбы, на которые, конечно, там, глава государства, собственно, он не глава государства, он просто, ну, он фюрер, он вождь. Вот в чем дело. У нас нет главы государства. Это государство нелегитимно. Он нелегитимен с 12-го года, с 20-го после обновления на пеньках нелегитимно уже государство. Этого ничего нет. Да? Есть, поэтому главы государства легитимного нет, а вождь, фюрер – это вещь такая. Это ощущение. Вождь есть у страны, президента только нет. И федерации никакой нет. А фюрер есть. И вот мы наблюдаем, это все в одном комплекте идет. Вот это вот заседание Минобороны открытое, вот это вот доклады о зверствах врагов, это народная любовь и благодарность, и это, да, и это вот человеческое лицо вдруг внезапно сыгранное. Да? Это все идет в комплекте, это все совершенно то, что доктор прописал. Это абсолютная классика. Это вы какого не возьмете тирана, непременно девочка на руках, любовь народа, забота о народе и ответная благодарность. И враги по периметру, безусловно. Это все просто одно и то. Поразительно, как след в след. Как индейцы у Фенимора Купера. Прям след в след шагаем за старшими историческими, товарищами, за старшими историческими аналогами.
Да, я бы отдельно даже проговорила, что в этот раз не то, чтобы кто-то ждал острых вопросов, кто-то вроде нас ждал острых вопросов, но, видимо, чего-то все-таки ждали все вот эти военкоры, знаете, и телеграмные патриоты, кто тоже ведет телеграм-каналы, вроде как поддерживает Путина и все такое. Так они тоже возмутились, что за позорище, что за журналистское позорище, вообще никакого диалога о каких-то насущных делах. Вообще, то есть... Казалось бы, настолько военная прямая линия, там столько про войну, война – это главная повестка, а даже в этой связи не дали никакого, ну, никакого диалога, не предоставили слова тем самым военным, хоть каким-то, хоть специальным.
Нет, ну специального одного мы видели, который, значит, с подсказки Путина рассказал про очередных распятых мальчиков. Послушайте. Z-патриоты тоже недовольны, разумеется, потому что у них есть свои вопросы со своей идеологической колокольни. У них тоже есть претензии и вопросы к Путину, главным образом, по части эффективности этой войны. Мы-то четвертый год говорим про жестокость, бессмысленность и преступность этой войны. Им не кажется, что война преступна, им кажется, что она неэффективна, что тоже справедливо, потому что, повторяю, война, ну, не мною сказано, война длится уже как Великая Отечественная, а успехов там сгулькин краешек. Поэтому у Z-патриотов, разумеется, свои претензии к Путину. Но ничего этого не будет, послушайте. Ну, все давно уже замуровано по периметру, мышь не проскочит. Не будет ничего, что не запланировано по сценарию. 25 лет это все продолжается. Причем я даже удивляюсь, нам мы продолжаем это комментировать, но это же невозможно. Это тысячное представление. Ну, как критики приходят на спектакль, там на 5-6 обычно, ну, посмотрели, написали рецензию. Но сумасшедший критик, который будет приходить на каждый этот спектакль, 25 лет он будет приходить на этот спектакль, каждый раз протирать глаза и удивляться, что актеры такие деревянные, а пьеса такая уродская. Но это деревянные актеры в уродской пьесе. И ничего другого тут быть не может. Это такой театр. В этом театре это и есть, собственно, их фишка. Это и есть их репертуар, другого нет. Я удивляюсь не им, я удивляюсь нам, которые продолжают это комментировать. Ну, за неимением, в общем, другой повестки.
Ну тогда давайте комментировать, чего не было на прямой линии Путина. Вот, например, на прямой линии Путина не было обращения родителей учеников Успенской школы Одинцовского района, где накануне выступления президента, собственно, подросток ножом убил 10-летнего мальчика за то, что тот по национальности таджик. Родители эти говорили в своем обращении, что школа ничего не сделала ради безопасности после случившегося, ни металлодетекторов, ни камер, и вообще она даже ничего не обещала в смысле усиления безопасности или, я не знаю, проведения каких-то профилактических мер. А я вот на это все смотрела и думала, ведь и вправду, вот всего сутки пошумели в СМИ и забыли, а это ведь, ну, это же не рядовой случай, это же не какой-то мелкий инцидент. А он на сайте Следственного комитета, например, называется происшествием. Это тоже теперь норма жизни, вот как бы все, нечего здесь больше делать и говорить.
Недоразумение, у него сказано, у нас все недоразумение. Западку потеряли, недоразумение, губернию запороли, недоразумение. И вот это все недоразумение, и ничего серьезного. Как Западку потеряли? Ну, зарезали мальчика таджикского. Я не смотрел линии, там ничего про это не было, да? Не было никакого. Был ли мальчик, да? Не было мальчика?
Не было.
Не было мальчика. Ну да, точности по Климу Самгину. Был ли мальчик? Не было мальчика. Не было таджикского мальчика. Никто не погибал, никого не убивали. Это к вопросу о связи этой, прости господи, прямой линии путинской с жизнью. Закупорено все, заламинировано. Не то, что мышь не проскочит, капля воздуха не пройдет внутрь. Это все картонные, это все театр теней китайский. Этого ничего, это все живого там нет и быть не может. Понимаете, какая штука? Родителей можно понять, конкретных родителей в конкретной школе, но, ну хорошо, можно поставить ОМОН вокруг этой школы, но это произойдет в следующий раз в другой школе, или в детском саду, или где-то еще. Кондопога это не леченое. Слово кондопога тем, кто постарше что-то говорит, да? Да, надеюсь. Остальные погуглят, что такое кондопога и чем она знаменита в новейшей истории. Это не леченое кондопога. Все силы брошены на борьбу с укронацизмом, на борьбу с, так сказать, с убийцами распятых мальчиков. В реальности не поможет никакой ОМОН, потому что у каждой школы ОМОН не поставишь. Это некому будет винтить несогласно. Нацгвардии никакой не хватит. У каждой школы, у каждого детского сада, да, поставить посты. А темы этой нету, потому что мы же победили нацизм. Чё ж бороться-то с ксенофобией, если мы ее победили? Ну так иногда просто убивают, а уж да, и выходят на свободу нацисты, и, так сказать, никто, вспоминаю, мы тут вспоминали гибель антифашистов, да? Сколько уже было убито, застрелено, да, профессор петербургский, кажется, да, Тимур Карачава, антифашист. Сколько было убийств нерасследованных. Этого нет. Это не... Понимаете, я уже говорил, употреблял это слово, доминанта. Чем-то одним можно заниматься. На чем-то одном, может быть, сконцентрированы главные усилия. Когда главные усилия следственных комитетов, всех прокуратур на борьбе с нами... Когда ловить Акунина, Быкова и там кого-то еще, когда это главное направление работы, то до реальных убийц и реальных проблем не может доходить. Нельзя одновременно ловить Акунина и бороться с ксенофобией. Ну, не получается. Что-то одно. И им удается успешно, да, то, что им удается. Вот они положили вниз лицом все, что не за Путина. Они положили вниз лицом. Это им удалось, так они этим и занимались. Ничем другим они. Все остальное, ну, когда случается такое, то надо на пару суток нахмурить брови и, так сказать, принять какие-то меры, больше бумажные, чтобы потом доложить, что вот меры приняты. Разве меры не приняты? Меры приняты. Вот указы какие-то, вот какие-то действия, вот кто-то назначен, вот взято на особый контроль. Отлично. Да? Но поскольку нет механизмов контроля настоящего, и никто не спросит, ни на прямой линии у Путина, ни у Бастрыкина, ни у Краснова, ни у кого никто ничего не спросит, не призовут к ответу, а что сделано, а что не сделано, никто не предъявит им ничего, потому что все это, повторяю, театр теней, Никакой обратной связи-то нет. То есть обратная связь есть. Она заключается вот в таком жалком бунте родителей после таком, на коленях, жалком бунте родителей после такого случая. И потом, когда накопится в очередной раз, то каким-нибудь свящом это выйдет, каким-нибудь гнойником это выйдет, там, сказать, сбоку. Никаких легитимных механизмов нет. Но поразительно, я даже, вот, видите, сам не вспомнил об этом. То есть темы мальчика не было.
Нет.
Убитого. Не было мальчика. Конечно, гораздо важнее покушать вареница при слову благодарность. Прилюдно, да? Прилюдно показать народную обратную любовь. Вот ради этого все и было. А мальчика и не было. Какой мальчик?
Вы знаете, там была новость вот после убийства ребенка, что таджикский МИД вызвал посла, вручил ему ноту, значит, по которой требует, чтобы было расследовано. И я, когда эта новость была, я подумала, да они его расследуют, но там этот 15-летний ребенок, там все, подросток, значит, там все про него известно, там есть видео у самого момента убийства, там нечего расследовать. Ну, расследуют они, посадят его даже, может быть, на максимальные 10 лет, которые могут быть положены 15-летним. А потом до меня в какой-то момент дошло, когда я именно прочитала на сайте Следственного комитета, ведь о национальном мотиве нет ничего. И все знают, что он есть, потому что есть видео, на котором этот подросток ходит и спрашивает, какой национальности. А все, мы замяли эту тему, нет ничего про национальность. Вот просто подросток, вот просто пришел, убил. Сейчас расскажут, что это во всем виноваты компьютерные игры, во всем виновата западная идеология, которая вот нечеловеческая, она не про душу, а про потребление. Вот про это. Сейчас еще что-нибудь такое расскажут. Так вот, до меня дошло не сразу, чего требует Таджикистан, МИД, ну, потому что они открытым текстом это не сказали. Они ведь просят простого признать, что у вас произошло убийство нашего ребенка по национальному признаку, хотя бы это признать.
Да, 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 но этого не будет признано, разумеется, потому что ну, зачем? Это же означает, что существует проблема. А это, и что дальше с этим делать, с этим признанием? В том-то и дело. В том-то и дело. И именно потому, что нет национальной темы, что это расследуется как какой-то инцидент просто странный. Просто 15-летний подросток убил там, 10-летнего ребенка. Ну, почему-то. Именно поэтому обязательно будет следующее преступление. Именно потому, что это не доведено до ума, как проблема, этот гнойник не вскрыт, не вычищен и не будет вычищен, и не будет скрыт. Потому что, прости господи, русские патриоты, да, я вот закавычиваю это, да, весь этот Дугин Холмогоров, все это про то, что ты, главное, что ты русский, а все остальное уже потом, и даже не важно, если ты русский, то это уже не важно. Как у Михалкова было, он русский, это многое объясняет. Вот это вот вся грязная пена, совершенно ксенофобская, все это не вычищено, не названо. И именно поэтому будут дальше преступления, разумеется. Все это совершенно обречено. А вот кто заплатит за это, так заплатят русские в том же Таджикистане. Это же придет отскоком. Что должны сейчас чувствовать, да, я не знаю, много ли их осталось, да? Но тем не менее, что должны чувствовать этнические русские сейчас в Таджикистане. Хорошо ли им там? И когда раздражение накопится каким-то образом, а люди есть разные, и в Таджикистане найдутся люди, которые с удовольствием разыграют эту карту, наверняка, это можно к гадалке не ходить. Но только до Путина они не дотянутся, до Бастрыкина они не дотянутся, и до каких следаков они не дотянутся. Да? А Путин будет есть варенье свое, подаренное ему благодарным народом. А дотянутся они до какого-то этнически русского, который попадется им под руку. И вот за этого мальчика, да? Ведь так оно происходит. Именно так. Ведь немцы, которых убивали после войны, погромы немецкие, люди, которых убивали после войны, мирные люди, которых убивали за то, что они немцы, они ведь заплатили. Они ведь заплатили за Айзас-команды, они же заплатили за Гиммлера. До Гиммлера не дотянуться, и до доктора Менгеля не дотянуться, да? И до этих не дотянуться, и до Эйхмана не дотянуться. Ну вот немцы оказались какие-то под рукой. Оно так происходит. Я уже говорил, и это, ну, я певец банальности, я все время это повторяю. История совершенно неинтересна подробно, человеческие подробности. Никакой справедливости там нет. Там берется по общему знаменателю. Вот появляется некоторая общность, которая называется немцы. Если немцев символизирует Гиммлер, то потом, да, история прилетает, огромный маятник, чугунная баба, которая, так сказать, бьет по этому, да, уже по народу, по цивилизации. Если сегодняшние русские... Это, кстати говоря, к вопросу о сносе памятников там в Украине. Если сегодня русскую цивилизацию символизируют Путин, Орешник, да, слова Буча, вот эти вот все убийцы, серийные убийцы, Кадыров символизирует сегодня русскую нацию гораздо больше, чем Чехов. Кадыров, понимаете, и Путин. Ну вот, значит, по русской цивилизации прилетает. Всего лишь снос памятников. Это довольно мелко. Но это можно назвать глупостью, но это не, так сказать, вполне объяснимая реакция эмоциональная. Потому что Россия сегодня это не Ахматова, и не Чехов, и не Булгаков. Нет. Россия сегодня это Путин, Орешник, Боярышник, хрена в ступе, да, вот это, весь этот Кадыров. И герои Бучи. Вот сегодня что такое Россия. И это естественный ряд. С таджикским мальчиком через какое-то время так и прилетит. Как прилетало в конце Советского Союза, как прилетело в каком-нибудь Ашхабаде, да, русским. По итогам колонизации Средней Азии, это привет от Фрунзе. Да, через полвека, через 70 лет. Вот мы там выжигали кишлаки, ну хорошо, прошло каких-то 70 лет, да, и пришли к русским, не к тем, которые выжигали кишлаки, но пришли к русским. Это все так банально и так, так сказать, вот одно и то же. Главный урок истории, как сказано, заключается в том, что никто не извлекает никаких уроков истории. Это Бернард Шоу. И вот по Черномырдину никогда не было, и вот опять. Так и живем.
Виктор Анатольевич, интересует ли вас вообще тема создания платформы в ПАСЕ русской, российской?
Да, конечно.
Да, конечно. И, ну, если да, то есть ли у вас кандидатуры, которым вы бы доверили представлять там свои интересы, которые выступали бы там от вашего имени? Кто это?
Да, разумеется, разумеется. И это, в общем, известный список фамилий. И там есть и Ходорковский с Каспаровым, и там есть и Карамурза с Яшиным в этом списке. Если бы можно было, там был бы и Горинов, Алексей Горинов. И очень далекий от меня в идеологическом смысле там Борис Кагарлицкий и Скобов Александр. Левые, да, социалистические. Штука в том, что меня, понимаете, это разные вещи немножко. Вот есть я, конкретно я, человек со своей какой-то идеологией. И если был в России парламент, то в этом парламенте были бы разные, так сказать, фракции, да, разные партии представлены, и я бы, наверное, точно голосовал бы там за этих, а не за тех. За Карамурзу, а не за Скобова, условно говоря, я бы голосовал. Но это то, о чем я говорил много-много лет назад, еще когда был вопрос о Навальном, который изначально, ну, в политическом смысле, довольно далек от моего идеала. Но я поддерживал Навального, потому что речь не о том, что мы будем голосовать за Карамурзу или Навального, а речь о том, что мы сегодня в плену все, мы пристегнуты бандитами к батарее. И кто к левой батарее, говорю, пристегнут, тот левый, а кто к правой, тот правый. Мы сегодня в лагере. И когда в лагере, да, в гетто или в Варшаве поднимали восстание, то поднимали восстание против тех, кто так, против бандитов, против негодяев, убийц, которые захватили власть. И в политических зонах Перми-36 голодали политические вместе. Из-за Александра Гинзбурга, либерала и еврея, голодали украинские и литовские националисты. Потому что там, в лагере, в Перми-36, понимали, что это важнее, что противостояние убийцам советской власти, да, политическим убийцам, важнее, чем разногласия, их внутренние разногласия. Это была этика политзаключенных. К сожалению, совершенно никаким образом не сегодняшней политической оппозиционной элитой эта этика не прижилась. Поэтому они грызут друг друга на радость пусть. С моей точки зрения, в ПАСЕ Россию должны представлять россияне, оппозиционные сегодня, оппозиционные Путину. Свободные россияне. Россияне со своими убеждениями, со своими честными биографиями. Люди, которые не поддерживают войну, люди, которые доказались, они платили своими биографиями и готовы были многие заплатить жизнями, а многие платят, да, за, так сказать, честность своей позиции. Поэтому все они, и Каспаров, и Ходорковский, и Карамурза, и Яшин, и Горинов, и Скобов, и Кагарлицкий, по полному спектру политическому, эти люди должны представлять не свободную Россию, ее нету, но Россию, которая хочет быть свободной. Да, я бы, разумеется, там голосовал. Я не знаю формальных правил и так далее. Это все носит абсолютно умозрительный характер сегодня. Но тем не менее, конечно, и хорошо, что и правильно, что представительство России будет. И мы видим, как среагировала болезненно на это путинская власть. Потому что, собственно, нас всех сделали террористами и экстремистами. Вот я террорист. Именно потому, что я вхожу в антивоенный комитет. И это сдетонировало именно на теме российского представительства. Именно на теме российского представительства. Потому что нелегитимность, о которой мы говорили, путинская нелегитимность, они про нее знают очень хорошо. Они-то прекрасно понимают, что они совсем нелегитимны. Что они просто захватили власть и не уходят. Потому что им уже некуда уходить от власти. Только в тюрьму по всем тяжелым статьям Уголовного кодекса. Тяжелым и особо тяжелым. Вот. И они понимают, что они нелегитимны. И появление легитимного представительства России – это для них очень болезненная тема. Именно поэтому они так на это среагировали. Мощно среагировали. Так что это правильная история. Я надеюсь, что она, несмотря на внутренние распри, будет продолжаться. А тему распри мы уже комментировали. Мне кажется, что надо разделять эти две простые темы. Собственно, политические противоречия, внутренние, тактические. Да, и кстати, в отношении там вот тактические разногласия между условно Каспаровым и там Карамурзой о месте, собственно, российской политики внутри сегодняшней оппозиционной политики, вообще ее отодвинуть и сказать, что это не важно, как предлагает Каспаров, что надо добиться победы Украины, а все остальное не важно, или учитывать. Но это подробности для дискуссий в том самом ПАСЕ, для дискуссий внутри, в Берлине, в Париже, в Вильнюсе, где угодно, для дискуссий. А есть, и эти дискуссии должны продолжаться. А есть просто правила поведения. Ну, нельзя оскорблять, да? Нельзя хамить, нельзя оскорблять. Если ты сорвался и оскорбил, надо извиниться. Это совершенно не... два разных вопроса. Да, я хотел бы, чтобы российское представительство в Европе было, и чтобы оно было уважаемо, и чтобы мнение этого представительства имело значение.
Я понимаю, что меня сейчас можно посчитать наивной в очередной раз, но я удивилась, как же близко к нам 90-е. Они не просто к нам близко, они происходят параллельно на соседней улице. И я сейчас даже не про взрыв автомобиля очередной говорю в Москве. Там, понятно, там взорвали военного, генерала. И это прямое вот следствие войны в Украине, это не про 90-е. А вот зато другая смерть на этой неделе, а именно лидера солнцевской ОПГ Аверина, который перевернулся на лодке, а катался он с однокурсником и дальним родственником Путина Хмарином, телохранитель при них был еще дружественный какой-то бизнесмен, ну и как без этого, 18-летняя модель, как пишут журналисты, поехали они осматривать свои новые владения какие-то. Вот Вот чтобы вы понимали, почему меня это удивляет. Вот все время смотришь, какие-нибудь на Ютубе появляются ролики, как Путин был в 90-х связан с одной ОПГ, с другой. И ты смотришь, да, в 90-х Путин. А он не в 90-х, он сейчас, вот они там сейчас, лидер ОПГ и родственник Путина едут на лодке. И мы узнаем об этом только потому, что происходит нечто, и один из них погибает. Ну вот, вот собственно, мой пламенный спич, даже я не знаю, скажите мне что-нибудь по этому поводу.
Ты хочешь, чтобы я тебя утешил? Нет, я тебя не утешу, Лен. 90-е, в 90-х это были, так сказать, это была побочка 90-х. 90-е это свобода. Свобода приходит не только ногой, но свобода приходит и дурно пахнущей вполне. Это была свобода, она пришла для всех. Она пришла да, для Акуджавы и Войновича. Она пришла для общества память, она пришла для Дугина, она пришла для этих, для тех. Она пришла для Брынцалова, для нового, для тех и для других. Она для всех пришла. И принесла с собой, в частности, социальное неравенство. Невиданное, что главный анекдот 90-х, это анекдоты про новых русских, потому что этого не было, этого на нашей памяти не было. Ну, были непманы какие-то, да? Но это было недолго и не с таким все-таки размахом. Новые русские – это была главная тема. Это социальное неравенство и несправедливость, вполне чудовищная, которая пришла как побочка появившейся свободы. Сегодня это гораздо хуже, чем 90-е. Во-первых, там, где они взрывали, в общем, по большей части друг друга, а войны-то не было. То есть из соседнего государства ничего в России, Украина ничего в России не взрывала, да, от имени украинского государства. Но главное другое. Главное, что тогда было много ОПГ, потому что была свобода. И были солнцевские, измайловские, тамбовские, такие-сякие. И Путин сотрудничал с тамбовскими, как известно, с Барсуковым и Кумариным, с тамбовской ОПГ. А Торпищев там какой-нибудь с измайловской ОПГ и Кобзон. А кто-то еще с той. Это все была сеть ОПГ, которые, собственно, срослись с ментами, с чиновниками. И Путин – это и есть символ 90-х. Это чиновник, который намертво сросся с бандитами. Путин – абсолютный символ 90-х. Потом эти люди запрещают нам ковыряться в носу, но это уже второй вопрос. Но сегодня-то ОПГ одно в России. Это кремлевская ОПГ, это путинская ОПГ. Это очень большая, очень организованная и очень преступная группировка, которая все закрышевала. Просто раньше тут крышевали солнцевские, а там измайловские. Уже давно все закрышовано путинскими, лубянскими, питерскими. Это преступная, питерская преступная группировка. Одна большая на всю страну. И все социальные лифты, все в этой стране существует под крышей этой, этой... Весь социальный лифт сегодня это через Лукойл, Газпром, да, ФСБ, да, и так далее, и так далее. Путин сегодня – это вот и есть, собственно, главный криминальный авторитет. И все это понимают, по большей части. И мелкое происшествие на льду, так, которое, в результате которого погиб бывший лидер какой-то там группировки, он давно не лидер этой группировки, потому что ее нет. Потому что нет никакой сейчас солнцевской группировки. Бывший, да, возможно. Все они давно породнились с Путиным, буквально, как мы видим, да. Буквально все породнены, буквально все вась-вась. Вот. И это все вот такой, такой мелкий штрих сегодняшнего времени. Я только хочу поправить, он не лидер никакой солнцевской группировки, потому что не может быть при Путине никаких преступных группировок, кроме него. Как при Гитлере, собственно говоря, не было, все говорили, не было преступности при Гитлере. Ну, конечно, не было преступности. При тоталитаризме полный там берет патент. Да, абсолютную монополию на насилие берет государство и лидер этого государства. Поэтому при Гитлере никакой преступности нет, и при Путине нет. Все это закрышовано ими. Ими самими. Вот такая деталька. Нету никаких преступных группировок сегодня, кроме путинской. Питерские. Это слово появилось сразу. В 2003 году уже было понятие питерские. А бог не фраер, и язык точно не фраер. Если появляется понятие, то слово, значит, за ним стоит понятие. И слово питерский появилось. Вот слово свердловские не было. Уралмашевские были когда-то, в 90-е, и остались. А вот Свердловских-то, Ельцинских-то не было. Все, что люди были, Бурбулес, там, Петров, а преступной группировки Свердловской не было. А питерская появилась сразу, потому что это Путин. Потому что он из бандитов пришел, в отличие от Ельцина. Вот такой экскурс небольшой. А значит, всем пострадавшим подлечиться.
Я только по прошлому вопросу скажу, что называть его, как это делает РБК, бизнесменом Авериным, мне показалось еще более странно, чем лидером солнцевской ОПГ. Поэтому извините за терминологию неточную.
Нет, наоборот. Это очень точное у тебя замечание, конечно. А он сегодня бизнесмен. А других-то, а другие-то откуда? Чичваркин, Петров, кто сегодня бизнесмен? Те люди, которые, да, Зимин, да, те люди, которые что-то заработали, которые что-то придумали, заработали, ну, Тиньков в крайнем случае, да. Нет, сегодня бизнесмены, я же говорю, все закрышовано. Сегодня, кого может быть сегодня? Сегодня все миллиардеры, весь бизнес, все миллиардеры сегодняшние, последние 20 штук миллиардеров российских, это все военно-промышленный комплекс. Это все путинское ОПГ, для которых война мать родна. Так что тут, да, бизнесмены, вот такие сегодня бизнесмены. Тут все, язык, очень честная вещь, язык. Вот это сегодняшний язык. Вот сегодня они называются бизнесменами. А Путин называется президентом. Это такой сегодняшний язык.
Да, но затащили мы эту тему в более утоляющее, хотя оно совершенно не про то. И даже довольно редкая история. У нас есть хорошая история со счастливым, по крайней мере, вот на данном этапе этой истории, концом. На концерте Noize MC в Вильнюсе в какой-то момент вышли музыканты Stop Time. А Диана Логинова и Александр Орлов, они вместе, значит, вместе с Нойзом, вместе еще и с Монеточкой спели там несколько песен. Я напомню зрителям, что уличных музыкантов из группы Stop Time преследовали в России как раз из-за исполнения в Петербурге песен иноагентов, в том числе Нойза и Монеточки. Как посчитали журналисты, 4 месяца прошло от момента, как мы все впервые услышали про Наока, про певицу, до того момента, как она вышла с Нойзом МС, значит, вот на сцену. И в этом, конечно, есть и печальный момент, разумеется. Люди потеряли родину прям наглядно за эти 4 месяца у нас на глазах это происходило. Но, конечно же, есть и счастливый момент, потому что, что ни говори, выступать на сцене в Вильнюсе лучше, чем сидеть в российских застенках. Тут как бы даже и спорить не с чем. Хотя вот есть мнение, что зря их вытащили, вытащили с родины сюда, притащили, потому что лучше бы они вышли, тихо сидели, их бы не трогали.
Ну, это лучше, это решать не нам, не комментирующим. Что для них лучше, что для них хуже. С одним только хочу поспорить с тобой. Потеряли родину. Родину нельзя потерять. Нет. Это, да, как Ходосевич говорил, 10 томиков, не больше, в дорожном у нашем мешке. Пушкина. Да, это никуда не может. Родина, она у человека в сердце, в душе, или ее нет нигде. Это не карта, да, это не карта, это, значит, тут погранконтроль совершенно никакого значения не имеет. И нахождение, где находится твое тело, где ты там утром просыпаешься, значения не имеет. Родина, она... А из государства, да, государство, которое оккупировало эту родину, бандиты, которые оккупировали эту родину, давно, надо сказать, давно. Век уже продолжается, как минимум, это все полное беззаконие. С маленькими перерывами. Вот. Государство их выперло. Поставив, ну, собственно говоря, условие было, либо ты будешь сидеть в тюрьме, либо ты выйдешь вон. Они вышли вон. По-моему, правильно сделали. Длинная жизнь, большая часть которой и у Монеточки, и у Наока, да, пройдет без Путина уже, все-таки, я надеюсь. Вот, так что правильно, наверное, правильно сделали, но это не нам решать, это им решать. Вот кто-то решил остаться, как Скобов, как Горлицкий. Это личный выбор человека. Никто не вправе сказать, что ты должен или, наоборот, не имеешь права и так далее. Это не наше дело. Они на свободе. Свобода действительно лучше, чем не свобода. И дай им Бог. И хорошо, что они вышли на эту сцену. Хорошо, что о них вспомнили. Хорошо, что есть возможность поддержать этих ребят. Хорошо, что они, так сказать, вот встроились. Да, этот вдох, очень хороший вдох. что им дают возможность вот так вот продышаться по-человечески. На чужбине, конечно, на чужбине. Конечно, да, конечно, горек хлеб чужбины и крутые ступени чужих лестниц. Это все сказано до нас. Очень хорошо, что им немножечко помогают в этом восхождении на чужие лестницы. Я за них рад.
Абсолютно. Здесь даже и спорить не стану. Я, ну, как бы здесь и не с чем спорить. Я надеюсь, что и дальше у них будет все хорошо, потому что если они решили все-таки не молчать, а выходить на сцену, вероятно, попробуют достать и тут. Что же у нас такое? Мы не видели никогда такого, что ли? Вот. И мы встретимся через неделю.
Да. Да.
Ну вот если бы они молчали, просто я к чему-то сказала, если бы они молчали, то, может, проблемы и кончились, но они же не молчат, и это тоже мужество, которое нельзя не заметить, что они понимают, ну, что они делают.
Слушайте, дальше. Это выбор. Смотрите, они взросленькие уже, они понимают, что они делают, да? Конечно, если бы они промолчали, а через какое-то время осознали бы, в кавычках, да, да, и вернулись бы, ну, господи, Родина с большим удовольствием использует, да, все эти ностальгические вещи. Горького выманивали, там, сказать, да, и выманили, да, Вертинского, кого угодно, с удовольствием, да, возвращают на родину, делают из этого большое шоу, вот он осознал, вернулся, а родина простила. Они им сделали свой ясный выбор. То, что они поют с Монеточкой и Нойзом, значит, это ясный выбор. При Путине им назад заказана дорога, еще их сейчас врагами сделают. Ну, значит, это уже выбор не Родины. Это выбор этого поганого преступного государства, которое, так сказать, легло сверху на эту Родину и высосало все, что можно из нее.
Ну вот на этой такой уж, не знаю, какой более утолительной ли она для наших зрителей получилась ноте. Мы и закончим на сегодня, но вернемся через неделю. А чтобы встретиться с нами наверняка, нужно подписаться на Ходорковский лайв. Если досмотрели до конца, хорошо бы лайкнуть, понравилось же, надеюсь. Ну и пишите свое мнение, как всегда, в комментариях. Нам очень интересно.